Глава 6. С ним подружусь, чтобы войти в доверие. Получится прекрасно, нет, прощай, но я прошу, меня не обессудь. Шекспир, венецианский купец. Когда пилигрим, сопровождаемый слугою с факелом, проходил по запутанным переходам этого огромного дома, построенного без определенного плана, его нагнал кравчий и сказал ему на ухо, что если он ничего не имеет против кружки доброго меда, то в его комнате уже собралось много слуг, которым хотелось бы послушать рассказы о святой земле, а в особенности о рыцаре Айвенго. Вслед за кравчим с той же просьбой явился Вамба, уверяя, будто один стакан вина после полуночи стоит 3 после сигнала к тушению огней. Не оспаривая этого утверждения, исходившего от такого сведущего лица, пилигрим поблагодарил обоих за любезное приглашение, но сказал, что данный им обет воспрещает ему беседовать на кухне о том, о чем нельзя говорить за господским столом. «Ну, такой обет, — сказал Вамба, обращаясь к кравчему, — едва ли подходит слуге».
«Я был собирался дать ему комнату на чердаке, — сказал кравчий, с досадой пожимая плечами, — но раз он не хочет водить компанию с добрыми христианами, пускай ночует рядом с Исааком. Энвальд, — продолжал он, обращаясь к факельщику, — проводи пилигрима в южную келью. Такова любезность, такова и благодарность. Спокойной ночи, сэр пилигрим».
«Спокойной ночи и награди вас, Пресвятая Дева», — невозмутимо отвечал пилигрим и проследовал за своим провожатым. В небольшой освещенной простым железным фонарем прихожей, откуда несколько дверей вели в разные стороны, их остановила горничная леди Равены, которая повелительным тоном объявила, что ее госпожа желает поговорить с пилигримом, и, взяв факел из рук Энвальда и велев ему подождать ее возвращения, она подала знак пилигриму следовать за ней. По-видимому, пилигрим считал неприличным отклонить это приглашение, как отклонил предыдущее. По крайней мере, он повиновался без всяких возражений, хотя и казалось, что он был удивлен таким приказанием. Небольшой коридор и лестница, сложенная из толстых дубовых бревен, привели его в комнату Равены, грубое великолепие которой соответствовало почтительному отношению к ней хозяина дома. Все стены были завешаны вышивками, на которых разноцветными шелками с примесью золотых и серебряных нитей были изображены различные эпизоды псовой и соколиной охоты. Постель под пурпурным пологом была накрыта богато вышитым покрывалом, на стульях лежали цветные подушки, перед одним стулом, более высоким, чем все остальные, стояла скамеечка из слоновой кости с затейливой резьбой. Комната освещалась 4 восковыми факелами в серебряных подсвечниках. Однако напрасно современная красавица стала бы завидовать роскошной обстановке саксонской принцессы. Стены комнаты были так плохо проконопачены, и в них были такие щели, что нарядные драпировки вздувались от ночного ветра. Жалкое подобие ширм защищало факелы от сквозняка, но, несмотря на это, их пламя постоянно колебалось от ветра, как развернутое знамя военачальника. Конечно, в убранстве комнаты чувствовалось богатство и даже некоторое изящество, но комфорта не было, а так как в те времена о нем не имели представления, то и отсутствие его не ощущалось. 3 горничные, стоя за спиной Равены, убирали на ночь ее волосы. Сама она сидела на высоком, похожем на трон стуле. Весь ее вид и манеры были таковы, что, казалось, она родилась на свет для преклонения. Пилигрим сразу признал ее право на это, склонив перед ней колени. «Встань, странник», — сказала она приветливо. «Заступник отсутствующих достоин ласкового приема со стороны каждого, кто дорожит истиной и чтит мужество». Потом, обратясь к своей свите, она сказала: «Отойдите все, кроме Эльгиты. Я желаю побеседовать со святым пилигримом». Девушки отошли в другой конец комнаты и сели на узкую скамью у самой стены, где оставались неподвижны и безмолвны, как статуи, хотя свободно могли бы шептаться, не мешая разговору их госпожи со странником. Леди Равена помолчала с минуту, как бы не зная, с чего начать, потом сказала: «Пилигрим, сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я хочу сказать, — продолжала она с усилием, — имя Айвенга. По законам природы и родства это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где и в каких условиях оставили вы того, о ком упомянули. Мы слышали, что он задержался в Палестине из-за болезни, и что после ухода оттуда английского войска он подвергся преследованиям со стороны французской партии, а нам известно, что к этой же партии принадлежат и храмовники». «Я мало знаю о рыцаре Айвенга», — смущенно ответил Пилигрим. «Но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов в Палестине и собирался возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне, есть ли у него здесь надежда на счастье». Леди Равена глубоко вздохнула и спросила, не может ли Пилигрим сказать, когда именно следует ожидать возвращения рыцаря Айвенга на родину, а также не встретит ли он больших опасностей в пути. Пилигрим ничего не мог сказать относительно времени возвращения Айвенга. Что же касается второго вопроса леди Равены, Пилигрим уверил ее, что путешествие может быть безопасным, если ехать через Венецию и Геную, а оттуда через Францию и Англию. «Айвенга, — сказал он, — так хорошо знает язык и обычаи французов, что ему ничто не угрожает в этой части его пути». «Дай бог, — сказала леди Равена, — чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем турнире, где все рыцарство здешней страны собирается показать свое искусство и отвагу. Если приз достанется Ательстану Конингсбургскому, Айвенга может услышать недобрые вести по возвращении в Англию. Скажите мне, странник, как он выглядел, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?» «Он похудел и стал смуглее с тех пор, как прибыл в Палестину с острова Кипра в свете Ричарда «Львиное сердце». Мне казалось, что лицо его омрачено глубокой печалью, но я не подходил к нему, потому что не знаком с ним». «Боюсь, — молвила Равена, — то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Благодарю, добрый пилигрим, за вести о друге моего детства. Девушки, — обратилась она к служанкам, — подайте этому святому человеку вечерний кубок. Пора дать ему покой, я не хочу его задерживать долее». Одна из девушек принесла серебряный кубок горячего вина с пряностями, к которому Равена едва прикоснулась губами, после чего его подали пилигриму. Он низко поклонился и отпил немного. «Прими милостыню, друг, — продолжала леди Равена, подавая ему золотую монету. — Это знак моего уважения к твоим тяжким трудам и к святыням, которые ты посетил». Пилигрим принял дар, еще раз низко поклонился и вслед за Эльгитой покинул комнату. В коридоре его ждал слуга Энвальд. Взяв факел из рук служанки, Энвальд поспешно и без всяких церемоний повел гостя в пристройку, где целый ряд чуланов служил для ночлега низшему разряду слуг и пришельцев простого звания. «Где тут ночует еврей?» — спросил пилигрим.
«Нечестивый пес проведет ночь рядом с вашим преподобием», — ответил Энвальд. «Святой Дунстан, ну и придется же после него скоблить и чистить этот чулан, чтобы он стал пригодным для христианина».
«А где спит Гурт, свинопас?» — осведомился странник.
«Гурт, — отвечал слуга, — спит в том чулане, что по правую руку от вас, а еврей — по левую. Держитесь подальше от сына этого неверного племени. Вам бы дали более почетное помещение, если бы вы приняли приглашение Освальда».
«Ничего, мне и здесь будет хорошо», — сказал пилигрим. С этими словами он вошел в отведенный ему чулан и, приняв факел из рук слуги, поблагодарил его и пожелал спокойной ночи. Притворив дверь своей келью, он воткнул факел в деревянный подсвечник и окинул взглядом свою спальню, всю обстановку которой составляли грубо сколоченный деревянный стул и заменявший кровать плоский деревянный ящик, наполненный чистой соломой, поверх которой были разосланы две или три овечьи шкуры. Пилигрим потушил факел, не раздеваясь, растянулся на этом грубом ложе и уснул или, по крайней мере, лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко, сквозь которое и свет, и свежий воздух проникали в его келью. Тогда он встал, прочитал утренние молитвы, поправил на себе одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к еврею.